Выбираю небо. Поздним вечером Витька возвращался из города домой, в свое небольшое горное селенице. Хотя ему было всего 12 лет, он почти всю неделю работал на ферме, помогая отчиму, а один раз в неделю, в свой выходной, ездил в город, чтобы немножко развлечься. Добирался туда с трудом, на попутках и пешком, потому что денег на дорогу у него не было. В городе ему нравилось все. Многолюди, магазины с интересными и необычными товарами, мороженое, которое продавали почти на каждом углу и которое он очень любил. На развлечение мороженое надо было заработать. И Витька, прибыв в город, сразу же вставал у пешеходного моста, где было многолюдно, повесив на грудь картонную табличку с надписью, которую сделал сам. «Люди добрые, помогите, кто чем может. Родители умерли, болею. Не пожалейте пару копеек для круглого сироты. Бог вас вознаградит». Этот жалостливый текст он позаимствовал у одной нищенки, которую встретил с подобной же табличкой на груди, когда однажды с отчимом ездил в электричке. Протянутую им шапку с козырьком изредка падали мелкие монеты. Некоторые прохожие, дав милостыню, участливо вздыхали. «Бедняга!» Другие сердито отчитывали и называли обманщиком. К обеду обычно собиралась небольшая сумма. И Витька, пересчитав свой капитал, с нетерпением бежал в знакомую столовую, где покупал порцию горячего супа и сладкие пончики с маленьким кусочком джема внутри. Почти всегда у него еще оставались деньги и на 1-2 порции развесного мороженого, которое он ел очень медленно, с большим наслаждением, прогуливаясь по красивой городской набережной. Затем, тяжело вздохнув, аккуратно выбрасывал бумажки от мороженого в урну и с неохотой шел в сторону вокзала. Его выходной заканчивался. Предстояло решить еще одну сложную задачу. Без денег добраться до родного села, что всегда удавалось ему более или менее успешно. Вообще-то возвращаться домой ему не хотелось, потому что там его никто не ждал. Когда-то у него были родители, которые любили его, но после того, как отец неожиданно заболел и умер, мать вышла замуж за другого. Отчим попался строгий, придирчивый, часто со злостью бил Витьку ни за что. Кроме того, у него было 2 взрослых сыновей, которые тоже нередко издевались над беззащитным мальчиком. Мать, боясь отчима, за сына не вступалась. Вскоре во время работы на ферме она по неосторожности прикоснулась к оголенному электропроводу. Спасти ее не удалось. После ее смерти отчим вскоре женился на их разведенной соседке, и таким образом Витька оказался среди чужих, да еще враждебно к нему настроенных людей. У мачехи тоже был сын, и теперь, объединившись, 3 «законных» в кавычках сыновей часто обижали Витьку. На ферме, где мальчик работал подсобником отчима, он выполнял тяжелую и грязную работу, но денег ему отчим не давал. Забирал всю зарплату, заявляя: «Скажи спасибо за то, что я тебя, пасынка, кормлю и одеваю». На этот раз Витьке очень повезло. Водитель грузовика, к которому он обратился на автовокзале, собирался ехать как раз в сторону его села и согласился подвезти мальчика. Да еще и, расставаясь с ним, подарил целый рубль, 2 порции дешевого мороженого в вафельных стаканчиках. Очень довольный Витька спрятал деньги в потайной карманчик курточки и, сердечно поблагодарив своего благодетеля, спрыгнул с высокой ступеньки грузовика и поспешно зашагал в сторону своего села, которое было уже совсем недалеко. Еще только начало темнеть, И поэтому Витька издалека увидел на окраине села большую палатку. Что это значит? Откуда она взялась? В недоумении думал он, а подойдя ближе, увидел прикрепленную к палатке надпись «Христос – Спаситель мира». Из палатки вышли двое мужчин, пожилой и молодой. Они приветливо поздоровались с мальчиком, а один спросил: «Ты из этого села?» «Да», — коротко ответил Витька и поинтересовался: «А что здесь будет? Цирк?»
«Нет, не цирк», — добродушно объяснил мужчина постарше. «С завтрашнего дня всю неделю здесь будет проходить христианские собрания. Начало в 6 часов. Приходи и ты. Иисус Христос любит тебя. Хочешь, мы прямо сейчас расскажем тебе о нем?»
Витьке очень хотелось бы остаться здесь с этими добрыми людьми, но, заметив, что тьма вокруг сгущается, он испуганно спросил: «А сколько сейчас времени?»
«Половина 10-го», взглянув на ручные часы, ответил молодой мужчина.
«Ой, достанется мне!»
— скрикнул мальчик и тут же помчался в сторону села. Он таки действительно в этот вечер ощутил на своем худеньком теле крепкую руку отчима, который сначала зло отругал его за позднее возвращение, а затем дал ремня под язвительные реплики 3 законных сыновей. Но во время этой экзекуции Витька вдруг вспомнил те чудесные слова, которые недавно услышал от благовестника: «Иисус Христос тебя любит». И это помогло ему перенести тяжелые испытания. На следующий день он так старательно трудился на ферме, что к назначенному часу успешно отпросился у отчима и побежал к палатке. Первый день народу собралось немного. Мальчик не очень-то понимал то, о чем говорят проповедники, но вот пение христианской молодежи ему очень понравилось. После собрания он нерешительно подошел к юноше с гитарой и попросил: «Напишите мне слова песни про 2 дороги». Молодой человек, улыбнувшись, кивнул и попросил Витьку немного подождать. Через несколько минут к нему подошла какая-то девушка и протянула ему листок с записанными словами песни. Всю неделю мальчик аккуратно посещал христианские собрания. У него был неплохой слух, и он с удовольствием подпевал молодежи, которая с большой любовью относилась к нему и встречала его по вечерам как хорошего друга. Наступил последний день благовестия. Сегодня проповедники особенно настойчиво призывали почти всех собравшихся здесь сельчан к покаянию. Но помолиться об этом захотела только одна старушка, которая, выйдя вперед, в слезах попросила у Бога прощения за свои грехи. Витька тоже почувствовал в сердце угрызение совести, вспоминая кое-какие свои проступки, но выйти помолиться при всех не решился. Поздним вечером, когда христиане уже убрали палатку, он долго помогал им собирать вещи и грузить их в автобус. На прощание молодежь подарила ему христианский песенник. На следующий день, в свой выходной, Витька, как обычно, на попутках кое-как добрался до города. Но почему-то в этот раз ему было стыдно просить милостыню. Он уже и табличку приготовил, но встать на привычном месте с протянутой рукой так и не смог. Прежде чем спрятать табличку в сумку, он перечитал текст, написанный на ней, и подумал: «Тут написано, что я болею. Но ведь это ж неправда. Все остальное правда, а это обман. Может быть, поэтому мне трудно сегодня просить деньги». Он начал рыться по карманам, ища ручку или карандаш, чтобы закрасить слова «болею», но так ничего подходящего и не нашел. Настроение у него испортилось. На подаренный водителем грузовика рубль он купил 2 порции мороженого, но даже съеденное лакомство не принесло ему удовольствия. «Какой идешь ты из дорог!» — вдруг вспомнил он слова из своей любимой песни. «Какой дорогой я иду?» — спросил Витька сам себя и неожиданно понял. «Плохой, то есть той, которая ведет в ад. По хорошей, правильной дороге идут только христиане. том числе и те, которые приезжали к нам. Раз я не с ними, значит, я на другой, плохой дороге, которая закончится адом. Ведь так поется в песне. Мальчику стало не по себе, и он тихонько сказал: «Господи, я не хочу в ад. Переведи меня, пожалуйста, на другую, хорошую дорогу». Сейчас он очень жалел, что не решился выйти с покаянием в палатке. Витька вдруг со страхом подумал о смерти и удивился, ведь раньше он совсем не боялся ее и даже хотел поскорее умереть из-за своей тяжелой, беспросветной жизни. Теперь же, когда он поверил в Бога и в то, что есть ад, он очень испугался. «Подумай, что тебе дороже. Тар небо, сердце чистота, или, может, жизнь в грехах, пороках, где мрак, обман и пустота?» Стал тихонько напевать мальчик, тут же понял, что это сейчас сам Бог обращается к нему с этим вопросом. Витька вскочил со скамейки и, глядя в небо, твердо сказал: «Я подумал, Господи, выбираю небо, Иисуса Христа, но только я не знаю, как мне перейти на твою хорошую дорогу». В эту же минуту он впервые в жизни услышал в своем сердце голос Бога, который сказал: «Я услышал тебя, прощаю и ставлю на путь, который ведет в небо. Теперь я всегда с тобой». Витька едва не задохнулся от радости. Вот он, оказывается, какой Иисус Христос, живой, любящий, всемогущий. Домой он возвращался очень счастливый, хоть и голодный. Поесть ему так и не удалось. Но зато теперь был уверен, что он уже на другой дороге, на Божьей. Рассказать бы об этом кому-то. Попутная машина довезла его только до середины пути. Если никто не остановится, придется долго идти пешком. Но переполненный радостью, он шел и пел: «Сегодня время есть все взвесить, подумать, подвести итог. Что жизнь твоя здесь в мире весит? Какой идешь ты из дорог?» Из темноты появились две фигуры. Подвыпившие парни подошли к мальчику и приказали: «А ну, спой еще раз!» Тревожно поглядывая на них, он послушно пропел всю песню и припев со словами: «Одна дорога в небо к Богу, другой ты только в ад пойдешь», повторил дважды. «Да», — неопределенно протянул один из парней, выслушав до конца, — «философ ты, однако». «Не философ, а христианин», — спокойно объяснил Витька и, не удержавшись, с радостью сообщил: «Я сегодня с Богом примирился». «Ну, а с нами сейчас поссоришься, если не отдашь все деньги», — грозно заявил второй, направляясь к мальчику. «У меня нет ни копейки», — простодушно объяснил тот и попросил: «Отпустите меня, я очень спешу домой». «Вот я тебе», — погрозил ему пальцем первый и, резко притянул к себе Витьку, начал быстро шарить по карманам. Ничего не найдя, сорвал с него куртку и бросил ее на землю. Осмотрев другую одежду, раздраженно крикнул: «Пустой чемодан!» Витька наклонился, чтобы поднять курточку, но в этот момент второй парень неожиданно со всего маху ударил его в лицо носком своего тяжелого ботинка. Мальчик отлетел назад и, упав навзничь, неподвижно замер. «Эй, малый! Хватит спать, вставай! Я просто пошутил!» Встревоженно обратился к нему ударивший его парень. Увидев, что Витька продолжает лежать без движения, оба подошли и склонились над его окровавленным лицом. В этот момент мальчик открыл глаза и, увидев своих обидчиков, с трудом произнес: «Вам тоже нужно перейти на другую дорогу. Прощаю вам и всем». Парни долго тормошили мертвое тело Витьки, надеясь, что он только притворяется. «Бежим скорее!» Наконец осознав то, что произошло, крикнул первый. «Беги, если хочешь», — хмуро ответил полностью протрезвевший второй. «Да ты и не виноват почти. А Я хочу ответить перед людьми и Богом. Может быть, он и меня когда-то простит.
Ты что, совсем свихнулся? Никто тебя не простит. Засудят на пожизненное, а может и вышка. Беги скорей.
А я, кореш, тебя не выдам.
Нет, не хочу.
Пусть вышка.
Но в ад не хочу. Этот малый так пел про две дороги. У меня слова из сердца не выходят, сказал второй.
Ты точно свихнулся. Ну иди на эшафот, герой. Только обо мне ни слова. Убью, со злостью крикнул первый и исчез за большими кустами.
Его товарищ молча посмотрел ему вслед. Затем он наклонился и, бережно подняв Витькино тело, медленно пошел вперед, туда, где кончалась тьма, и из-за высоких деревьев проглядывал какой-то необычный в этом мрачном лесу свет.
«Какой дорогой ты сейчас идешь? Есть только две. Тебе известно? Широкая, где правят тьма и ложь, а узкая — путь в небо крестный. Тебе, возможно, нравится шагать мирской дорогой развлечений. Не видя злобного врага, плывешь по бурному течению. Конец дороги этой — вечный ад. Хоть ты пока не видишь это, идя во тьме греховной наугад, пренебрегаешь Божьим светом. Земные прелести вкусить спешишь и расточаешь дни беспечно. Когда на этом оборвется жизнь, шагнешь в мучительную вечность. Сегодня еще можно путь сменить и во Христе увидеть Бога, пред Ним в мольбе колени преклонить, избрав небесную дорогу.